И вот только что показался этот скверный князишка, этот дрянной идиотишка. И все опять взбаламутилось, все в доме вверх дном пошло. Что же, однако, случилось? Для других бы ничего не случилось, наверное. Но чем-то и отличалась Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей, сквозь присущее ей всегда беспокойство, она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда до болезни, самым мнительным, самым необъяснимым страхом, а стал быть и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь, сквозь всю бестолочь смешных и неосновательных беспокойств, действительно стало проглядывать нечто как будто и в самом деле важное, нечто как будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений. И как смели мне это проклятое анонимное письмо написать про эту тварь, что она с Аглаей в сношениях, думала Лизавета Прокофьевна всю дорогу, пока тащила за собой князя и дома, когда усадила его за круглым столом, около которого было в сборе все семейство. Как смели подумать только об этом? Да я бы умерла со стыда, если бы поверила хоть капельку, или Аглая это письмо показала. Эдакие насмешки на нас, на Япончиных. И все через Ивана Федоровича, все через вас, Иван Федорович. Ах, зачем не приехали на Елагин? Я ведь говорила, что на Елагин. Это, может быть, Варька письмо написала, я знаю, или, может быть... Во всем Иван Федорович виноват. Это над ним эта тварь эту шутку выкинула в память прежних связей, чтобы в дураки его выставить. Точно так, как прежде над ним, как над дураком хохотала, за нос водила, когда еще он ей жемчуги возил. А в конце концов, все-таки мы замешаны, все-таки дочки ваши замешаны, Иван Федорович. Девицы, барышни, лучшего общества барышни, невесты. Они тут находились, тут стояли, все выслушали, да и в истории с мальчишками тоже замешаны. Радуйтесь, тоже тут были и слушали. Не прощу же я этому князюшке, никогда не прощу. И почему Аглая 3 дня в истерике? Почему с сестрами чуть не перессорилась, даже с Александрой, у которой всегда целовала руки, как у матери, так уважала? Почему она 3 дня всем загадки загадывает? Что тут за Гаврила Иволгин? Почему она вчера и сегодня Гаврилу Иволгина хвалить принималась и расплакалась? Почему про этого проклятого рыцаря бедного в этом анонимном письме упомянуто, тогда как она письмо от князя даже сестрам не показала? И почему, зачем я к нему, как угорелая кошка, теперь прибежала и сама же его сюда притащила? Господи, с ума я сошла, что я теперь наделала? С молодым человеком про секреты дочери говорить. Да еще про такие секреты, которые чуть не самого его касаются. Господи, хорошо еще, что он идиот и друг дома. Только неужели ж Аглая прельстилась на такого уродика? Господи, что я плету? Фу, оригиналы, мы под стеклом, надо нас всех показывать. Меня первую по 10 копеек за вход. Не прощу я вам этого, Иван Федорович, никогда не прощу. И почему она теперь его не шпигует? Обещалась шпиговать, и вот не шпигует. Вон, во все глаза на него смотрит. Молчит, не уходит, стоит. А сама же не велела ему приходить. Он весь бледный сидит. И проклятый этот болтун Евгений Павлович всем разговором один завладел. Ишь, разливается, слова вставить не дает. Я бы сейчас про все узнала, только бы речь навести... Князь действительно сидел чуть не бледный за круглым столом и, казалось, был в одно и то же время в чрезвычайном страхе и мгновениями в непонятном ему самому и захватывающем душу восторге. О, как он боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрели на него 2 знакомые черные глаза. И в то же самое время, как замирал он от счастья, что сидит здесь опять между ними, услышит знакомый голос после того, что она ему написала. «Господи, что-то она скажет теперь!» Сам он не выговорил еще ни одного слова и с напряжением слушал разливавшегося Евгения Павловича, который редко бывал в таком довольном и возбужденном состоянии духа, как теперь, в этот вечер. Князь слушал его и долго не понимал почти ни слова. Кроме Ивана Федоровича, который не возвращался еще из Петербурга, все были в сборе. Князь Ща был тоже тут. Кажется, сбирались немного погодя до чаю идти слушать музыку. Теперешний разговор завязался, по-видимому, до прихода князя. Скоро проскользнул на террасу вдруг откуда-то явившийся Коля. «Стало быть, его принимают здесь по-прежнему», — подумал князь про себя. Дача Япончиных была роскошная дача, во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями. Со всех сторон ее окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад. Сидели все на террасе, как и у князя, только терраса была несколько обширнее и устроена щеголеватее. Тема завязавшегося разговора, казалось, была немногим по сердцу. Разговор, как можно было догадаться, начался из-за нетерпеливого спора, и, конечно, всем бы хотелось переменить сюжет, но Евгений Павлович, казалось, тем больше упорствовал и не смотрел на впечатления. Приход князя как будто возбудил его еще более. Елизавета Прокофьевна хмурилась, хотя и не все понимала. Аглая, сидевшая в стороне, почти в углу, не уходила, слушала и упорно молчала. «Позвольте», — жаром возражал Евгений Павлович, — «я ничего и не говорю против либерализма. Либерализм не есть грех. Это необходимая составная часть всего целого, которое без него распадется или замертвеет. Либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм. Но я на русский либерализм нападаю. И опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть нерусский либерал. Дайте мне русского либерала, и я его сейчас же при вас поцелую». «Если только он захочет вас целовать», — сказала Александра Ивановна, бывшая в необыкновенном возбуждении. Даже щеки ее разрумянились более обыкновенного. «Ведь вот», — подумала про себя Лизавета Прокофьевна, — «то спит, да ест не растолкаешь, а то вдруг подымется раз в год и заговорит так, что только руки на нее разведешь». Князь заметил мельком, что Александре Ивановне, кажется, очень не нравится, что Евгений Павлович говорит слишком весело, говорит на серьезную тему и как будто горячится, а в то же время как будто и шутит. «Я утверждал сейчас только что пред вашим приходом, князь», — продолжал Евгений Павлович, «что у нас до сих пор либералы были только из двух слоев — прежнего помещичьего, упраздненного, и семинарского. А так как оба сословия обратились, наконец, в совершенные касты, в нечто совершенно от нации особливое, и чем дальше, тем больше, от поколения к поколению, то, стало быть, и все то, что они делали и делают, было совершенно ненациональное». «Как? Стало быть, все, что сделано, все не русское?» — возразил князь Ща. «Не национальное. Хоть и по-русски, но не национальное. И либералы у нас не русские, и консерваторы не русские, все. И будьте уверены, что нация ничего не признает из того, что сделано помещиками и семинаристами, ни теперь, ни после». «Вот это хорошо! Как можете вы утверждать такой парадокс, если только это серьезно? Я не могу допустить таких выходок насчет русского помещика. Вы сами русский помещик», — горячо возражал князь Ща. «Да ведь я и не в том смысле о русском помещике говорю, как вы принимаете. Сословие почтенное, хоть потому уж одному, что я к нему принадлежу, особенно теперь, когда оно перестало существовать». «Неужели и в литературе ничего не было национального?» — перебила Александра Ивановна. «Я в литературе не мастер, но и русская литература, по-моему, вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя. Во-первых, это немало, а во-вторых, один из народа, а другие два помещики», — засмеялась Аделаида. «Точно так, но не торжествуйте. Так как этим только троим до сих пор из всех русских писателей удалось сказать каждому нечто действительно свое, свое собственное, ни у кого не заимствованное, то тем самым эти трое и стали тотчас национальными. Кто из русских людей скажет, напишет или сделает что-нибудь свое, свое, неотъемлемое и незаимствованное, тот неминуемо становится национальным, хотя бы он и по-русски плохо говорил. Это для меня аксиома. Но мы не об литературе начали говорить, мы заговорили о социалистах. И через них разговор пошел. Ну так я утверждаю, что у нас нет ни одного русского социалиста. Нет и не было. потому что все наши социалисты тоже из помещиков или семинаристов. Все наши отъявленные, афишованные социалисты, как здешние, так и заграничные, больше ничего, как либералы из помещиков времен крепостного права. Что вы смеетесь? Дайте мне их книги, дайте мне их учения, их мемуары, и я, не будучи литературным критиком, берусь написать вам убедительнейшую литературную критику, в которой докажу ясно как день, что каждая страница их книг, брошюр, мемуаров написана прежде всего прежним русским помещиком. Их злоба, негодование, остроумие – помещичьи, даже дофамусовские. Их восторг, их слезы настоящие, может быть, искренние слезы, но помещичьи или семинарские. Вы опять смеетесь, и вы смеетесь, князь, тоже не согласны. Действительно, все смеялись, усмехнулся и князь. «Я так прямо не могу еще сказать, согласен я или не согласен», – произнес князь, вдруг перестав усмехаться и вздрогнув с видом пойманного школьника, «но уверяю вас, что слушаю вас с чрезвычайным удовольствием». Говоря это, он чуть не задыхался, и даже холодный пот выступил у него на лбу. Это были первые слова, произнесенные им с тех пор, как он тут сидел. Он попробовал было оглянуться кругом, но не посмел. Евгений Павлович поймал его жест и улыбнулся. «Я вам, господа, скажу факт», — продолжал он прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром, и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами. «Факт наблюдения и даже открытия, которого я имею честь приписывать себе, и даже одному себе, по крайней мере, об этом не было еще нигде сказано или написано. В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение, разумное или ошибочное, это другой вопрос, на существующие порядки вещей. Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм. О, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные, и который, может быть, в сущности, самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того. Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наш принимали чуть не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. Но теперь уже стали откровеннее, и даже слово «любовь к Отечеству» стали стыдиться. Даже понятие изгнали, устранили, как вредное и ничтожное. Факт этот верный, я стою за это, и надобно же было высказать когда-нибудь правду вполне просто и откровенно. Но факт этот в то же время и такой, которого нигде и никогда спокон веку и ни в одном народе не бывало и не случалось, а стал быть, факт этот случайный и может пройти, я согласен. Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество свое ненавидел. Чем же это все объяснить у нас? Тем самым, что и прежде, тем, что русский либерал есть покамест еще не русский либерал. Больше ничем, по-моему.
«Я принимаю все, что ты сказал, за шутку, Евгений Павлович», — серьезно возразил князь Ща.
«Я всех либералов не видала и судить не берусь», — сказала Александра Ивановна, «но с негодованием вашу мысль выслушала. Вы взяли частный случай и возвели в общее правило, а стало быть, клеветали». «Частный случай? А-а-а! Слово произнесено», — подхватил Евгений Павлович. «Князь, как вы думаете, частный это случай или нет?»
«Я тоже должен сказать, что я мало видел и мало был с либералами», — сказал князь. «Но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы, и что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не одни только ее порядки вещей. Конечно, это только отчасти, конечно, это никак не может быть для всех справедливо. Он замялся и не докончил. Несмотря на все волнение свое, он был чрезвычайно заинтересован разговором. В князе была одна особенная черта, состоявшая в необыкновенной наивности внимания, с каким он всегда слушал что-нибудь его интересовавшее и ответов, какие давал, когда при этом к нему обращались с вопросами. В его лице и даже в положении его корпуса как-то отражалась эта наивность, эта вера, не подозревающая ни насмешки, ни юмора. Но хоть Евгений Павлович и давно уже обращался к нему не иначе, как с некоторой особенной усмешкой, но теперь при ответе его как-то очень серьезно посмотрел на него, точно совсем не ожидал от него такого ответа. «Так вот вы как, однако странно», — проговорил он, — «и вправду вы серьезно отвечали мне, князь?» «Да разве вы не серьезно спрашивали?» — возразил тот в удивлении. Все засмеялись. «Верьте ему», — сказала Аделаида. «Евгений Павлович всегда и всех дурачит, если бы вы знали, о чем он иногда пресерьезно рассказывает».